5. Москва, улица Лесная, понедельник, 28 ноября 2011 года, 22 часа 10 минут. Едва заметные капли холодного дождя заморосили по грязным лужам, и отражения уличных фонарей подернулись мелкой рябью. Татьяна потянула за собачку молнии, застегивая куртку до подбородка, и поправила висящую через плечо спортивную сумку. Доставать зонт ради несерьезной мороси не хотелось, до дома оставалось 100 метров, и проще прибавить шаг, чтобы не попасть под ливень. Да и будет ли он вообще? Так и всю ночь может капать еле-еле, непонятный дождь ни о чем в конце ноября. Да уж, погода в Москве стояла совсем не зимняя. Сырость, слякоть и лужи, вот тебе и Новый год на носу. Но все равно лучше пешком по лужам, чем на машине по пробкам. С тех пор, как врачи разрешили ей тренировки при условии ограниченных нагрузок, прошло уже 2 месяца. Она только-только вошла в форму и стала довольна собой, и потому пропускать занятия очень не хотелось. И ради этого Татьяна была готова ездить в спортзал на метро, иначе успеть везде было абсолютно нереально. Ее рабочий день заканчивался в 6, едва ли не в самый пик пробок, да еще и в офис в центре. Поездка на тренировку иногда занимала и 2 часа, хотя до зала было рукой подать. В результате дома оказываешься после 12, а через 6 часов на работу. А ведь надо еще подготовить одежду и сделать мелкие домашние дела. Так недолго устроить себе хронический недосып. В конце концов она приноровилась в дни тренировок просто не добираться до работы на машине. Пешком за час можно было успеть вернуться из офиса домой, переодеться и доехать до спортзала на метро. Топать ногами ей не привыкать, за детство и юность в пути на тренировки и обратно была намотана, наверное, 1000 километров. Тем более, что в субботу она все-таки доехала до автосервиса и оставила там свою старенькую машинку на проведение зимнего ТО. Завтра надо выкроить время и забрать. Из сервиса уже звонили, сказали, что ее автомобиль готов. К тому же без машины, возвращаясь из спортзала пешком, она чувствовала себя немного грустно. Спортивный костюм, спортивная куртка, спортивная сумка. Даже шапочка спортивная, правда в кармане, сейчас в ней жарковато с такой копной волос. Все как в те времена, когда спорт составлял всю ее жизнь. Она и не подумала бы раньше, что даже такое может вызывать ностальгию. Как ни странно, но сейчас, возобновив тренировки, она почувствовала себя лучше. Конечно, вернуться в большой спорт она уже не сможет, но атмосфера спортивного зала успокаивала, и заканчивать тренировку всякий раз не хотелось. Да, это не прежний, изнуряющий до изнеможения труд, это лишь разрешенная врачами ограниченная нагрузка, но все же... Девушка свернула во двор дома и легким движением запрыгнула на бордюр, обходя большую и, как положено для столицы, очень грязную лужу, упирающуюся в оградку клумбы. Чтобы не огибать еще и клумбу, Татьяна лихо зашагала в сторону своего подъезда прямо по бордюрному камню. Возле подъезда оказалось темно. Видимо, что-то поломалось в осветительном оборудовании. Обычно в этом районе горят 3 фонаря, и даже ночью все хорошо видно. Пришлось замедлить шаг, чтобы случайно не испачкаться о грязные борта машин, припаркованных на ночь у обочины. Обычно всегда свободное пространство напротив входа в подъезд оказалось занято каретой скорой помощи. Боковая дверь автомобиля была открыта, внутри виднелись силуэты 2 человек в белых халатах, склонившиеся над лежащим на полу раскрытым медицинским чемоданом. «Девушка!» – окликнул ее один из врачей. «Извините, вы не из 2-го подъезда?» «Да», – ответила Татьяна. «А что, домофон не работает? Я могу открыть дверь, если надо». «Спасибо, не нужно. Нам сообщили код, когда давали вызов. Вас не затруднит нам помочь?» Он сокрушенно развел руками, указывая на засыпанный медицинскими препаратами пол скорой. «Замок на чемоданчике сломался, все рассыпалось, а нас тяжело больной сердечник ждет. А тут, как назло, у подъезда освещения нет, и лампочка в салоне перегорела. Не подержите фонарик?» «Да, конечно», – девушка подошла к дверям медицинского автомобиля. «Давайте фонарь. Обычно у нас здесь все хорошо освещено. Такое я сама первый раз вижу». «Вот», – врач протянул ей небольшой пластмассовый фонарь. «Заходите в салон и светите, пожалуйста, изнутри наружу. Только ступайте аккуратнее, прошу вас. Не наступите ни на что». Татьяна осторожно залезла в скорую, светя себе под ноги, прошла вглубь салона и принялась освещать пол. Врачи энергично заработали руками, собирая разбросанные медикаменты. «Вот, совсем другое дело», – удовлетворенно произнес один из них. «Вы нас прям-таки спасли! Еще под сиденье закатилось. Посветите снизу, пожалуйста». Он попытался шарить рукой под креслами и растерянно нахмурился. «Вот же неудача! Не могу подхватить!» «Давайте я попробую!» Девушка подошла к врачу и присела на корточки. «Где именно?» «Под креслом, у самого борта!» Врач посторонился, уступая ей место. «Посветите туда, увидите ампулу. Это дибазол, его обязательно нужно достать!» Она встала на колени и наклонилась, пытаясь осветить пространство под креслом. В следующую секунду чья-то ладонь зажала ей рот, и нечто больно вонзилось в шею. Татьяна попыталась вырваться, но тело уже не слушалось ее, пол перед глазами поплыл, быстро теряя узнаваемые очертания, и сознание погрузилось в вязкий серый туман. Что происходило дальше, она понимала лишь смутно. Провалы в никуда иногда сменялись тряской, словно ее то ли тащили на руках, то ли везли по ухабам, то ли это она сама ворочалась в тяжелом сне, болезненной тяжестью, давящим на голову. Выбраться из бесконечной серой ваты не получалось, и Татьяна вновь погружалась куда-то вниз, в глубину и темноту. Лишь однажды ей почти удалось открыть глаза. Удушливый спертый воздух вдруг сменился порывом морозного ветра, тело немедленно отреагировало на зимний холод гусиной кожей, и девушка почувствовала, как рассеивается стиснувшая затылок тяжесть.
«Кто такую кобылу кайфовую себе надыбал?»
– глухо донесся издалека визгливый противный голос. Послышался звук расстегиваемой молнии на куртке, чья-то рука стиснула ей грудь и потянулась к низу живота.
«Ништяк ее попахать! Может, того, а?»
Девушка хотела вырваться, но тело по-прежнему ей не подчинялось, словно принадлежало кому-то другому. Она изо всех сил пыталась хотя бы открыть глаза, но налитые свинцом веки лишь едва дрогнули, и понять, что представляют собой размытые мутные тени, появившиеся прямо перед ней, никак не удавалось.
«Завали хайло, дебил!»
Словно из глубокой бочки зазвучал ответ, и одна из теней пошевелилась, тесня другую.
«Тёлка идет по спецзаказу! Запорченный товар забашляет только треть цены! Запоганишь груз, всей братвой тебе фуфло порвем! Вот ты сам упущенное бабло и отработаешь!»
«Харе базарить! Она у вас сейчас очнется, млядь, на морозе! Накрывайте и тащите следующую!»
Еще одна тень нависла прямо над ней, и что-то снова впилось ей в шею. Ослабевший свинцовый пресс с новой силой надавил на затылок, облака серой ваты потемнели, сгущаясь до чернильной тьмы, и Татьяна опять погрузилась в сопровождающееся тряской беспамятство. Очнулась она от резкого запаха нашатыря, обжигающего слизистую носа. Татьяна инстинктивно отдернула голову, и чугунный от боли мозг немедленно отозвался на резкое движение новым приступом острой рези. Девушка застонала, пытаясь принять наименее болезненное положение тела, и в следующий миг удар ладони по щеке едва не взорвал ей черепную коробку. Стремясь защититься, организм выбросил в кровь дозу адреналина, глаза открылись, и Татьяна попыталась закрыть голову руками.
«Очухалась, шалава!»
– зло зазвучал хриплый голос, и девушка разглядела склонившегося над собой небритого человека в грязной рабочей одежде.
«Вставай, мля, и ползи к параше! Эй, вы, сучки, помогайте им! Если кто обгадится, заставлю сожрать все дерьмо! Хавка здесь!»
Он отшвырнул от себя рваный армейский вещмешок.
«По пакету на каждую! Чужую пайку не жрать! А то по кругу пущу!»
Перекошенное злобой небритое лицо сместилось куда-то в сторону, и спустя пару секунд послышался звук захлопывающейся двери. Татьяна с трудом оперлась на плохо повинующиеся руки и села на полу, озираясь по сторонам. Похоже, она находилась в каком-то темном подвале, донельзя грязном и обшарпанном. Стены и потолок покрыты трещинами, штукатурка осыпалась, в углах мусор и осколки битого кирпича. На залепленном засохшей грязью полу валялись старые рваные матрасы, вроде тех, что используют в государственных больницах в бесплатных палатах, причем сами они были немногим чище пола. В подвале стояла сильная вонь, и единственное небольшое окно, находившееся под самым потолком, не справлялась ни с вентиляцией, ни с освещением. Через грубо вделанную в узкий оконный проем ржавую решетку можно было разглядеть лишь кучу каких-то массивных обломков, оставшихся, по-видимому, от какого-то строения. При этом снега на них не было, и торчащие во все стороны рваной арматуры и бетонные развалины освещались не по-зимнему ярким солнечным светом. В подвале было тепло, и Татьяна поняла, что на ней нет куртки. Она торопливо оглянулась, надеясь найти ее где-то неподалеку, но никаких вещей не увидела. Зато все карманы ее спортивного костюма оказались расстегнуты и вывернуты наизнанку, словно после обыска. Татьяна поспешно ощупала одежду. Ни паспорта, ни мобильного телефона, ни денег, ключи от квартиры также исчезли. Пропало даже маленькое карманное зеркальце и резинка для волос.
«Нету у тебя ничего, они все забирают», – печально произнес женский голос, и Татьяна подняла голову, пытаясь всмотреться в подвальный полумрак. Замутненное действием химических препаратов сознание начало проясняться, и оказалось, что кроме нее в заросшем грязью помещении находились еще 4 женщины. Той, что сейчас говорила с ней, было лет 30 с небольшим. Ее модный джинсовый наряд резко контрастировал с одеждой соседки, азиатки непонятного возраста, облаченной в какую-то рабочую робу, не подходящую хозяйке по размеру. Обе женщины склонились над двумя другими девушками, что лежали на вонючих матрасах и медленно приходили в себя. «Туалет у нас там», – женщина указала на стоящую в дальнем углу деревянную коробку. «Иди, тебе нужно». Почти сутки без сознания провела. «Ты аккуратней только, там грязно». Она потянулась за вещмешком и принялась развязывать узел. Почти режущая боль внизу живота подтвердила правоту ее слов, и Татьяна, пошатываясь нетвердым шагом, побрела в угол, по мере приближения к которому смрад резко усиливался. Тело слушалось еще плохо, голову грызла тупая нудная боль, и ей с трудом удавалось удерживать растворяющиеся в этой боли мысли. Ее похитили, это ясно. Наверное, с целью выкупа. И сейчас она находится в какой-нибудь Чечне или где еще может быть тепло посреди зимы. Хотя небритая рожа того типа, что приводил ее в чувство, совсем не похожа на кавказца. И врачи в скорой. Мозг постепенно освобождался из плена наркотического дурмана, и мысли начали складываться в осознанные цепочки. Лжеврачей она не разглядела совсем, в машине было темно. Кому вообще понадобилось ее похищать, она даже не москвичка, снимает крохотную однокомнатную квартирку одна, родители за 3-9 земель. Как они узнают о похищении? У мамы слабое сердце, ей лучше вообще не услышать такое. А может, это из-за ее работы в фонде неравнодушных? Но кому понадобилась сотрудница пресс-службы? Разумнее было похитить кого-нибудь из серьезных функционеров, за них выкуп, наверное, больше. Одно ясно, ее тюремщики – профессиональные похитители людей, иначе в этом подвале не находилось бы целых 5 человек. И похищают только девушек, чтобы давить на жалость общественному мнению. Она вернулась из вонючего угла и опустилась на матрас, с которого вставала. Руки и ноги словно ватные, туман в голове рассеивался медленно. По крайней мере, обошлось без насилия, хоть в чем-то повезло. Внезапно Татьяне стало страшно. Вдруг похитители вкалывали ей какой-нибудь тяжелый наркотик и сделали наркоманкой. «Легче?» Женщина оценивающе посмотрела на нее. «Надо поесть. Так эта дрянь скорее из тебя выйдет. Держи!» Она протянула ей исцарапанный пластиковый пакет, грубо завязанный сверху узлом. «Это твоя пайка. Воду экономь, это на весь день. В следующий раз кормить будут только утром».
«Где я?»
Одна из девушек подняла голову и медленно села на колени, держась рукой за голову.
«Как больно! Вы кто?»
Она обвела остальных мутным взглядом.
«Что это за место?»
Ее голос нервно дрогнул.
«Где я? Отвечайте!»
«Не кричи!» – поморщилась женщина. «И забьют! Только хуже будет!» Она печально вздохнула. «Мы в ареале и останемся тут навсегда».
«В каком ареале? Вы что несете?»
– взвизгнула та, подскакивая на ноги. «Выпустите меня отсюда немедленно!
Она заозиралась, отыскала дверь и бросилась к ней. «Эй, там! Выпустите меня отсюда!» Девушка забарабанила руками по грязной ободранной двери. «Немедленно! Милиция! Помогите! Откройте дверь!»
Дверь распахнулась неожиданно резко, словно ее открывали пинком, и отшвырнула девицу на пол. В подвал зашел все тот же небритый тип, позади него в дверном проеме маячил еще один с автоматом в руках. Еще дальше виднелись какие-то руины и несколько вооруженных мужиков в разношерстной одежде. Все, довольно ухмыляясь, таращились внутрь подвала и выглядели так, словно только вернулись не то с лесоповала, не то с укладки асфальта.
«Кто вам дал право?» – истерично завопила девица, вскакивая на ноги. «Да вы знаете, кто я! Я вас по судам затаскаю! На всю жизнь сядете! Я...»
Небритый, раскрытый пятерней грубо схватил ее за лицо и, широко размахнувшись, второй рукой нанес удар в живот. Девушка рухнула, скрючиваясь, словно зародыш, и захрипела от жестокой боли.
«Завали хлеборезку, шалава!»
Он не сильно ткнул ее в ребра носком армейского ботинка.
«Или я сам ее тебе заткну. Тебе понравится то, чем я это сделаю».
Снаружи раздался гогот, небритый развернулся и вышел из подвала, закрывая за собой дверь.
«Лучше вести себя тихо, так безопаснее», — обреченно поморщилась женщина и помогла подняться второй девушке. «Если скандалить и истерить, отдадут толпе. Тут бычье еще то. Убивать не станут, привяжут за руки за ноги и будут веселиться, пока не надоест или пока Богу душу не отдашь. Не дергайся, дольше проживешь. Выбраться из ареала все равно невозможно. Зависимость неизлечима, но жизнь на этом не заканчивается. Если этим, — она брезгливо кивнула на дверь, — сможешь понравиться, то в конце концов перестанешь жить под замком. А это главное. Потому что, если повезет, можно получить шанс добраться до сателлита и поступить на работу в РАО. И жизнь вновь наладится».
«Надо бежать!» Очнувшаяся девушка в ужасе смотрела на корчащуюся от боли на грязном бетонном полу соратницу по несчастью. «Нас же наверняка уже ищут. Нужно обратиться в полицию. Необходимо что-то сделать. Находиться рядом с зависимыми опасно. Они несут с собой полтергейст. Мы можем погибнуть или покалечиться».
«Внутри ареала нет полтергейстов», — грустно усмехнулась женщина. «И ты такая же зависимая, как они и все мы. Зуд поражает людей мгновенно, стоит лишь перешагнуть границу ареала, а вы здесь почти день. Про большую землю можно уже забыть. Даже если вас когда-нибудь и найдут, ничего не изменится. Жить вне ареала вы уже не можете».
«Нет, это неправда, неправда!»
Лежащая на полу девица забилась в истерике.
«Нет, не хочу!»
«Никто не хочет». Женщина даже не посмотрела в ее сторону. «Лучше ори потише, не то приступишь к работе гораздо раньше, и произойдет это очень и очень болезненно».
«К работе!» До Татьяны внезапно дошел смысл всего происходящего. Ее похитили не ради выкупа, ее сделали зависимой. За такое вряд ли потребуют денег.
«И что мы должны делать?»
«А ты не догадываешься?» Женщина болезненно скривилась. «Это же ареал. Здесь по статистике одна женщина на 10 мужчин».
«На 12», — машинально поправила ее Володина, пытаясь понять, не снится ли ей все происходящее.
«Нас что, продали в жены?»
«Это был бы праздник», — горько улыбнулась та. «Похищенными людьми торгует местный уголовный общак. Беглые зэки, бандиты и прочие преступники».
«Скоты!» – она злобно скривилась. «Их подельники на большой земле похищают женщин, а эти за них платят. Толпа-то большая, 5000. На каждого жену не купишь, да и не будут они этим заниматься. Знают, что при первой же возможности каждая норовит в сателлит сбежать. Поэтому тут популярен местный бордель. Для него и крадут».
«Из нас хотят сделать проституток!» Очнувшаяся последняя девушка подскочила и бросилась к окну. «Надо бежать! Как можно скорее!»
Она вцепилась в решетку и принялась ее дергать.
«Эй, эй, осторожно, сломаешь!» Женщина схватила ее за руку и отдернула назад. «Куда бежать? Там за окном еще один охранник есть. А если б не было, то все равно без УИПа и оружия и 100 метров не пройдешь.
Вляпаешься в аномалию или мутанты сожрут. До сателлита отсюда по прямой 60 километров. Если так сильно хочется умереть, сделай из лифчика петлю и удавись. А решетку ломать не надо, иначе ночью в окно зверье влезет и заживо нас сожрет. Они тут не тратят время на убийство жертвы. Сразу начинают есть».